Свежее утро на радио «Спутник».
И это прямой эфир на радио «Спутник», в студии я, Мария Меркулова, и моя коллега Татьяна Ладяева.
Доброе утро,
Татьяна. Да, доброе. В целом оно утро, но, к сожалению, не для всех. Для жителей дома в Нижегородской области, для жителей дома в селе Маргуш, оно, к сожалению, совсем недобрым оказалось. Там произошел взрыв газа, и в результате, вот по имеющимся данным, пострадали 7 человек.
Взрыв произошел в трехэтажном многоквартирном доме в селе Маргуш Нижегородской области. По последним данным, в результате происшествия пострадали 7 человек. После взрыва газа в доме начался пожар, часть здания обрушилась, под завалами было найдено тело ребенка. Как уточнила пресс-служба правительства области, у нескольких пострадавших переломы позвоночника, еще одного ожоги лица и плеч.
Ай-яй-яй. Серьезные, да, травмы.
Ну и, я так понимаю, работы все еще продолжаются, поэтому информация будет обновляться, и тяжело сказать, насколько это последние плохие новости, скажем так, на эту тему, или нет, или будут еще какие-то пострадавшие, будут еще какие-то жертвы, не дай бог, конечно же. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа, разрушенные не менее 4 квартир. В интернете есть очень много кадров, видео с места события, поэтому, ну, в принципе, все СМИ сейчас переполнены этой информацией, поэтому все это можно увидеть. Сообщается также, что до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек. По факту ЧП прокуратура области начала проверку. На месте работали, продолжают работать более 200 сотрудников экстренных служб и 50 единиц техники.
Да. Разумеется, развернуты и пункты временного пребывания для тех, кто эвакуировался из дома, но очень многие, как сообщают СМИ, предпочитают все-таки перебираться к знакомым, к друзьям, к родным и близким для того, чтобы ожидать уже дальнейших, какие могут быть выводы, будет ли этот дом полностью снесен, будет ли расселение, или можно еще восстановить частично вот это строение. Но это все будет уже в дальнейшем, естественно, выясняться. Также сообщается, что двух детей, пострадавших при взрыве газа в доме вот в этом, в Нижегородской области, утром переведут в детскую областную больницу для детального обследования. Об этом сообщал замгубернатора региона и глава областного Минздрава. Четверо детей, по его словам, в состоянии ближе к легкому уровню, ну, видимо, по травмам легкой степени тяжести, а вот двоих нужно переводить в больницу, но состояние, по его словам, их тоже хорошее. Вот так он.
Ну и, конечно же, после таких происшествий главный вопрос, он всегда один, он в какой-то степени философский, но очень насущный, потому что эти события, подобные взрывы и происшествия, связанные с газом в том числе, они не прекращались. И вот очередное происшествие, где есть погибшие, где есть пострадавшие, где пострадали дети и погибли. Поэтому все ждут некого, мне кажется, реального ответа со стороны правительства.
Да, здесь несколько вопросов, вот, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, это вообще газ в домах, да, ну, то есть это распространено по России, это, в общем-то, нормальная практика, но, к сожалению, и особенно вот в осенне-зимний сезон, в холодное время года, когда больше люди пользуются и газом, приходят, к сожалению, довольно часто вот такие
сообщения. А иногда им пользуются, чтобы было теплее, потому что холодно дома. Это
да.
Ведь
а так включил
нормальная
газ,
практика,
да,
к сожалению.
Включил плиту, и вот как бы такой подогрев идет. Но это небезопасно, мягко говоря. И второй вопрос – это исправность оборудования. И как оно проверяется, кем оно проверяется, кем делаются выводы. То есть это ошибка использования или это ошибка, допущенная при обследовании или установке, или монтаже этого оборудования. Это все, к сожалению, вопросы открытые, и каждый раз мы ими задаемся. Надеемся, что исчерпывающие ответы мы получим уже в ближайшее время. Ну а теперь о политике. Посол Соединенных Штатов Америки покинет Россию на этой неделе. Все-таки покинет, да,
вот, Таня? Вот, все-таки это главный вопрос. Да, история не очень понятная и немного запутанная. Дело в том, что весьма долгое время посол США в России Джон Салливан, он отказывался покидать страну, и даже были сообщения о том, что если мы хотим, чтобы он покинул страну, его придется практически выгонять отсюда. Но по последним сообщениям американского издания Axios, все-таки на этой неделе неделю он собирается туда уехать, и уехать он планирует зачем? Чтобы проведать свою семью и встретиться с членами заодно новой администрации, непосредственно с которыми ему и нужно обсудить насущные проблемы в отношениях между США и Россией. Кстати, вот вопрос, будут ли они их обсуждать еще, или там есть какая-то другая повестка?
И почему, собственно, администрация сменилась, а с послом консультации, в принципе, не было проведено, и тем более, что обстановка в отношениях России и США точно не разряжается. Ну что ж, частично, как минимум, эти вопросы мы сейчас зададим исполнительному директору Международной мониторинговой организации ССЭМО, кандидату политических наук Станислав Бышок с нами на связи. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, уедет ли в итоге Салливан в США? Как вам кажется, если сообщения постоянно меняют свой вектор?
И сейчас, какой... по-моему, по сообщениям СМИ, что он все-таки намерен уехать.
Вроде бы, да, на этой неделе он все-таки уедет. Вот как думаете, есть ли вероятность, что по какой-то причине он передумает, и если он уедет, то какой будет итог его встречи?
И почему он вообще так не хочет ехать-то?
Ну, в России хорошо, в России гораздо более мягкие ограничения по коронавирусу, чем в западных странах. Это тоже нужно признать, наверняка это комфортнее. Вот. Но если серьезно, то зачем Володька сбрил усы и уедет ли посол, я не знаю, но я знаю, что, собственно, функция посла – это... так или иначе связано с общей политикой в отношениях между государствами. Так что в этом смысле нет ничего плохого или скандального в том, что временно, что российский посол покинул Вашингтон, что американский посол временно покинет Москву для консультаций, потому что действительно, когда мы видим на пустом месте фактически возникающие все новые и новые сложности в отношениях, то необходимо, ну, если угодно, поставить эти отношения на паузу, как в отношениях близких людей порой тоже такая вот есть практика, поставить отношения на паузу, немножко пожить отдельно. То есть я думаю, что здесь послы тоже люди, и вполне себе такая пауза может пойти на пользу. А что касается консультации, ну, консультации, как мы знаем, можно проводить не только лично, но и дистанционно.
Ну да,
в числе
это правда.
С секретным посольским скайпом и так далее. Поэтому здесь понятно, что его временный отъезд, это еще такая вот символическая история, но, повторюсь, здесь нет ничего принципиально страшного, скорее, наоборот, хорошо, когда люди ставят отношения на паузу в истории, когда отношения заходят в тупик.
Угу. Станислав Олегович, а в целом, как думаете, какие могли бы дать или какие есть уже, может быть, установки по... какая генеральная линия сейчас для посла Соединенных Штатов в России по взаимодействию? Ну, по-моему, все, в принципе, совпадает с тем, что и делает администрация американская.
Ну, насколько я понимаю, какие-то вообще проекты, скажем так, выходящие за рамки выпуска виз или чего-то подобного, они там либо сильно приостановлены, либо поставлены на паузу. В этом смысле скорее речь идет о не о том, чтобы сделать совместно что-то хорошее, разумное, добровечное, а скорее, чтобы предотвратить деэскалацию, но, опять же, это решается все-таки не на уровне посольств, а уже на уровне, ну, если угодно, первых лиц государства. И я думаю, что здесь нет какой-то общей линии. Вот, помните, позапрошлого посла американского обвиняли в том, что он хочет устроить цветную революцию в России, Майкл Макфлоу, и, соответственно, вот считали, что это его основная функция нахождения в России, устроить революцию. Вот, насколько я знаю, нынешнего посла в этом пока еще не обвиняли, но, соответственно, если посол не хочет устроить в стране, где он проводит революцию, то это уже неплохо.
Станислав Олегович.
Я думала, вы сейчас скажете, то это уже не посол. Станислав Олегович, шучу, конечно, все нормально.
А скажите, пожалуйста, а вот вы говорили про паузы, и у меня такой вопрос. А возможно ли, если мы говорим про отношения между Россией и США, действительно двусторонняя честная пауза, да, без того, что кто-то будет продолжать вводить, ну, какие-то санкции?
Нагнетать
какую-то обстановку. И если эта пауза возможна, то каковы будут последствия для мировой политики в целом?
Для мировой политики как бы общим местом является то, что мировая политика сейчас турбулентна, в отличие от старых добрых времен, хотя в старых добрых времена, в общем-то, войны шли себе вполне неплохо, но они шли на периферии. Кстати, точно так же, как и сейчас, когда мы говорим о конфронтации, скажем, между Москвой и Вашингтоном, мы же не говорим в здравом уме о том, что, вот, скажем, те ракеты, которые периодически у нас сокращают через СМВ-3 и так далее, что они реально куда-то должны были бы полететь. Они же никуда не летят, на самом деле, это скорее такой вот элемент скорее взаимного сдерживания, но ведь когда мы говорим про паузу в отношениях, это не значит, что где-то на периферии на Большом Ближнем Востоке или даже на Украине не может быть как бы продолжена конфронтация другими средствами. И здесь, конечно, вопрос приобретает такую несколько двусмысленность, потому что, в конце концов, как может, скажем, Соединенные Штаты, как они могут напасть на Россию в Украине или на Украине? Вот как на территории Украины можно напасть на Россию, не выходя за пределы территории Украины, те границы, которые признает Российская Федерация, да, в Донбассе, например. Вот, поэтому, на самом деле, я думаю, что пауза вполне возможна, но пауза, она возможна скажем, прямым контактам между Москвой и Вашингтоном, там, посольскими контактами, а на уровне, скажем, заплыва тех или иных судов в Черное море и какого-то взаимного нервирования по каким-то другим вопросам, в принципе, тоже это вполне может остаться. Вот, допустим, послов периодически высылают то из одной стороны, то из другой, но, опять же, повторю тезис, который неоднократно уже говорил, что в отличие от нефти, дипломаты – это ресурс возобновимый, и когда отношения нормализуются, то достаточное количество дипломатов существует, чтобы их обратно послать в ту страну, из которых выслали их предшественников.
Станислав Олегович, еще одна новость. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Арктике может возникнуть новый театр конфликта из-за растущей роли России.
Да, выступая с речью по климату, Блинкен заявил, что Россия эксплуатирует изменения климата, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе вот один в 300 милях от Аляски. Что вы думаете вот по этому поводу? Потому что там еще есть сообщение, что свое присутствие в Арктике, по словам Блинкена, наращивает и Китай. Вот насколько действительно мы якобы можем спровоцировать новый театр конфликта.
Еще эксплуатируем изменения климата.
Да, ну театр абсурда еще можно создать. На самом деле, если говорить серьезно, то никто всерьез не считает, что Россия не вправе заниматься Арктикой. Россия – это арктическая страна, одна из немногих, которые непосредственно выходят к Арктике вместе с Канадой, Соединенными Штатами, Норвегией. Вот. То есть в известном смысле слова здесь речь идет о жонглировании терминами. То есть вообще понятно, что если некая территория, она к вам примыкает, и она более-менее либо ничья, либо наоборот общая, то понятно, что вы, если у вас есть такие возможности, и это все происходит в рамках, так сказать, закона и здравого смысла, вы эти возможности используете в Арктике. Потому что действительно последние несколько лет в контексте, в том числе, изменения климата, вот Арктика стала таким объектом более пристального внимания, чем она была раньше. В конце концов, никто же не отменяет там взаимную торговлю, которая увеличивается, а торговля в основном идет все-таки через морские пути сообщения. Все-таки это не на самолетах переводятся все там айфоны и прочее, это все через морские пути. Если открывается такая возможность, то, безусловно, Россия и другие страны, и Китай тоже будет ей пользоваться. И опять же, ведь Китай там будет свои корабли пускать по Северному морскому пути не для того, чтобы перевозить, наверное, не для того, чтобы переводить какое-нибудь оружие, а для того, чтобы переводить те товары, которые покупают вот ровно те же русские, европейцы, американцы и все прочее.
Угу. И вот с российской стороны, ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Соединенные Штаты наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике. То есть теперь создается впечатление, Станислав Олегович, не знаю, подтвердите или опровергните, что Арктика – это новая такая точка. Ну, не сказать, чтобы прям новая, но сейчас они будут говорить еще больше в контексте взаимоотношений и не самых приятных взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой.
Ну, безусловно, это будет. А другое дело, что нам просто не нужно, может быть, слишком сильно слушать, что говорят люди с профессиональной деформацией, скажем, какой-то оборонной, которые за всеми движениями кораблей, тем более военных, видят там какую-то предпосылку какой-то будущей агрессии. Мы с вами, как простые люди, если бы там где-нибудь там оказались на катере или на чем-то еще, мы бы увидели красивые эти корабли большие военные, мы бы порадовались, сделали бы около них селфи и так далее. То есть мы бы не подумали, что эти корабли, они куда-то там идут кого-то атаковать. Это история, знаете, подумалось, что корабль военный, который просто куда-то ближе к вам подошел и на вас смотрит внимательно и серьезно, это же лучше, чем корабль, который подошел и стреляет. Вот. А сейчас, по большому счету, это такая игра мускулами, которую нужно воспринимать именно так. Вот, допустим, когда, знаете, вот коты, они встречаются и делят территорию. Они очень долго друг на друга внимательно смотрят и громко мяукают.
Очень,
и, да. И часто бывает так, что драки не происходят. Они минут там 5-10 помяукают, а потом один понимает, что надо уйти, а то все-таки наверняка он послабее, чем его оппоненты, уходят. Вот эти мяукающие коты, это вполне себе такие вот метафоры игр военных мужчин, суровых, красивых в форме, которые вот на друга смотрят, показывают, какие у них там ракеты или еще у них там есть на этих кораблях, и вот кто-то из них должен в какой-то момент просто испугаться и уплыть в своясь.
Поняли
вас. Станислав Олегович, и последний вопрос. Хочется услышать ваш небольшой комментарий. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны наладить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем. Вот как думаете, кто-то к его мнению прислушается?
Он сам-то так наладил вообще отношения, потрясающе.
Я хотел об этом сказать. То есть это, как в известном еврейском анекдоте, дело не так, как делает Равин, а как Равин говорит. Вот. То есть в данном случае действительно Трамп-то был один из немногих, но, пожалуй, единственный крупный республиканец еще в 16-15 годах, когда были праймерис в республиканской партии, который вот про Россию говорил иначе, чем остальные. Вот. Действительно, во время его президентства ничего не наладилось, а как раз-таки во время президентства Байдена одним из первых указов, которые Байден ратифицировал, это было продление как раз-таки СНВ-3 пресловутого, да, на чем настаивала российская сторона, но откуда вышел Трамп. То есть с точки зрения обеспечения глобальной безопасности, как ни странно, здесь вот недружественный по отношению к России Байден как-то более привлекательный. Ну а что касается России и Китая, понимаете, это тоже такая большая история, которую не особо хотят принимать в Соединенных Штатах. А история такая, что если мы говорим про 2,5 полюсный мир, Соединенные Штаты, Китай и Россия, Китай от половинных полюса. Вот. С Россией очень просто себя вести, накладывая дополнительные экономические санкции, потому что отношения экономические России и Соединенных Штатов существенно ниже, там, на порядке, чем взаимозависимость Соединенных Штатов и Китая в товарах, прежде всего. Но Россия сильна военным образом, но никто не думает в здравом уме, что Россия куда-то нападет. То есть Россию можно, конечно, санкциями дальше продолжать давить, но проблема в том, что абсолютно на всех площадках американских, дискуссионных, экспертных, внешнеполитических говорят о том, что наш принципиальный противник в 21 веке – это Китай. Угу. Это также все понимают, что можно, конечно, там прекратить даже торговать с Китаем, но тогда даже такой ходовой товар сейчас последний год, как маски, которые сотни миллионов американцев каждый день пользуются, эти маски тогда вырастут в цене существенно, то есть ударят по, потому что они производятся в Китае. Вот можно их производить в Соединенных Штатах, как и все остальное, но это будет Соединенным Штатам дороже в итоге. Вот такой парадокс получается. С Россией, конечно, можно воевать, но как бы проблема в том, что воевать нужно с другой стороной, а с ней воевать не получается, потому что максимальная взаимозависимость существует с ней.
Да,
воевать, конечно, я возьму в кавычках, разумеется, имеется в виду торговые войны, а не настоящие.
Конечно. Станислав Олегович, спасибо вам. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССЭМО и кандидат политических наук Станислав Бышук был с нами на связи. Ну а мы сейчас продолжим. Вот, кстати, Таня, Станислав Олегович упомянул в своем последнем ответе маски из-за пандемии коронавируса, которые нужны всем и вся.
Собственно, продолжаем, конечно же, эту тему.
Да, и как раз к вопросам, к новостям в этой истории мы и переходим. Еврокомиссар обозначил сроки поступления вакцины «Спутник Ви» в Европейский Союз.
А Тьерри Бретон, ранее заявлявший, что Евросоюз не нуждается в поставках российской вакцины, теперь сообщил, что партия спутника Ви, если он будет одобрен регулятором, может быть доступен Евросоюзе не раньше конца текущего года. С нами в эфире политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Михаил Борисович.
Скажите, пожалуйста, а здесь может быть в связи с таким заявлением акцент не на том, что это именно российская вакцина, да, и вот наш препарат, ну, никто не ждет в Евросоюзе. А именно вопрос в том, что может не быть необходимого количества препарата, то есть не хватает производства мощности для того, чтобы сделать нужное количество вакцины «Спутник Ви».
Или действительно все-таки загвоздка в регуляторе европейском?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот то, что нашу вакцину никто не ждет в Европейском Союзе, ну, имеется в виду из людей, заинтересованных в продвижении других вакцин, конечно,
да,
это
да,
правда.
Да, про них речь.
Да, конечно, правда. Не то, что не ждет, а просто будут упираться обеими ногами, обеими руками, чтобы как можно дальше оттянуть принятие решения о том, что она имеет право ходить в Европейском Союзе. Это совершенно никак не связано с какими-то мощностями по производству этой вакцины. Это прежде всего конкуренция. И конкуренция в ситуации, когда западные вакцины, к ним периодически возникают какие-то вопросы по каким-то последствиям. Поэтому здесь, ну, безусловно, никто не ждет и будут всячески затягивать. Другой вопрос, что затягивать бесконечно вряд ли у них получится. Они либо примут решение, что вакцина попадет в какие-нибудь санкции, да, то есть переведут это в разряд политического действия, уже так откровенно совершенно, да, публично, либо вот будут тянуть, что называется, до самого последнего. Ну, как, например, тянуло там Дания с разрешением по поводу нашего газового проекта. Поэтому здесь, ну, ожидать, то есть надо действовать, надо активно продвигать вот эту процедуру принятия разрешения, но надеяться на то, что нас там каким-то образом подвинутся и выдадут нам, не знаю, там какую-нибудь сферу влияния там, или сферу возможностей продвижения нашей вакцины, мне кажется, это довольно наивно.
Ну да, особо не стоит на это рассчитывать. Да.
Только с боем.
Но дело в том, что прежде всего Россия хочет обеспечить саму себя и своих граждан вакциной, это все-таки первоочередная задача. Что касается европейских дел, еще, Михаил Борисович, правление ХДС Христианско-демократического союза партии немецкой большинством голосов поддержала председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлер Германии. На выборах 26 сентября они пройдут, да, Тань?
Да, да, все верно. За Лашета проголосовал 31 член правления, 9 голосов были отданы за главу Христианского социального союза, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. Вот скажите, пожалуйста, кто из них, из этих кандидатов, лучше для России?
Тань, ну, так знаете, это прямолинейно. Да, нам с кем удобнее было бы работать теоретически?
Я думаю, что поскольку вот этот вот Лашет иногда выступал за то, чтобы не выходить из проекта по газу, то, в общем, Лашет для нас является более приоритетной фигурой. Другой вопрос, что у него позиция по миграции весьма такая странная. То есть он выступает против незаконной миграции, вроде как иногда. Но, в принципе, у него же есть прозвище «турок» в своей земле. То есть он один из первых, кто в эту Северную Вестфалию, собственно, наладил поток мигрантов. Поэтому здесь для самой Германии это может быть очень печальная история. Он продолжит вот эту позицию Меркель о том, что вот надо привлекать мигрантов в Германию. И, в общем, это может в будущем взорвать саму Германию. Но, по большому счету, это не наша проблема, да? Нас интересует то, что он, в общем, иногда высказывал, что необходимо вот поддерживать все-таки этот газовый проект наш, а с другой стороны, иногда даже высказывался против того, чтобы принимать санкции против России. Поэтому я думаю, что...
Неоднозначный человек... персонаж, как мне кажется, ну, вот с ваших слов.
Я думаю, что для немцев он неоднозначный персонаж, а нас интересует только так, как он будет себя вести в отношении России. Если он продолжит политику Меркель тянуть вот этот проект все-таки до завершения, по большому счету нам абсолютно наплевать, что он там будет делать в самой Германии. Немцев, конечно, жалко, но не настолько, чтобы, что называется, менять это на хорошее отношение к нам. Поэтому, ну, с другой стороны, понимаете, любой человек, становящийся канцлером Германии, вынуждена будет проводить политику Европейского Союза в том или иной степени.
Само собой,
ну, кроме, да. Кроме, может быть, каких-то вещей, которые действительно очень выгодны самой Германии. Вот как газовый проект, он очень выгоден самой Германии, поэтому они здесь могут противостоять брюссельским бюрократам, потому что действительно для Германии это очень важно. А вот в каких-то других вопросах, ну, скажем, появление новых санкций в отношении России. Ну, безусловно, при нем будет примерно то же самое, что при Меркеле. Они, конечно, будут все поддерживать эти инициативы, По Украине, думаю, что они будут также себя вести. То же самое будет в рамках нормандского проекта. Они будут всячески нас подталкивать к тому, чтобы Донбасс и Луганск возвратились на Украину, чтобы Крым был возвращен и так далее. Ну а вот в экономике, я думаю, что здесь можно было бы как-то вот получать какие-то, продолжать скорее, получать преференции от действительно выгодных для Германии проектов.
Ну да, такая практическая.
Политики нет в экономике, да.
Да, поняли вас. Спасибо, Михаил Борисович. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, был с нами на связи. А в студии для вас работали Татьяна Ладяева и Мария Меркулова. Спасибо.
Спасибо.